«Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Лицо России. Историческом музее в Москве на Красной площади продолжает работать выставка-презентация, так она названа, Национальная портретная галерея. Выставка небольшая, но значение ее гораздо шире представленных на ней работ. Несколько десятков живописных портретов конца 17-го, начала 20 века сами по себе очень интересны и в художественном плане, и в иконографическом. Екатерину Великую писал Рокотов, графа Шереметьева – Боровиковский, Николая II – Репин, а историка Василия Ключевского – Леонид Пастернак. Причем на втором плане, в числе слушателей лекции, молодой Борис Леонидович Пастернак. Интересно? Да. Познавательно? Еще бы! А вот поди ж ты, есть множество противников самой идеи Национальной портретной галереи России. И у этих людей есть свои аргументы. Среди самых железобетонных такие. Ни один музей страны не захочет отдавать свои сокровища. Иногда чей-то портрет – это единственное сокровище, которым провинциальный музей гордится. Как же можно разорять экспозиции ради чьей-то блажи? И вообще, чьи портреты в таком музее выставлять? Каков критерий отбора? Ведь не все же исторические персонажи равны. В конце концов, пусть кто хочет, устроит электронный красочный каталог, а оригинал не троньте. Давайте послушаем сегодня обе стороны, размышляет петербургский историк Яков Гордин.
Конечно, такая галерея была бы очень нужна. Во-вторых, интернет-проект абсолютно не мешает натуральной галерее, потому что это абсолютно другой стиль восприятия и другой стиль воздействия. В-третьих, действительно, возражения, касающиеся вашего второго пункта, изъятия портретов из разных музеев, он очень сильный и абсолютный, потому что, конечно, ограбить массу музеев для того, чтобы создать еще один такой вот целевой, это никуда не годится. При этом необходимость, по моему глубокому убеждению, теоретическая такой галереи, конечно, была бы очень желательна. Как выйти из этого положения? Честно говоря, я не знаю. Теперь, что касается вторых, третьих, четвертых лиц. Такая галерея должна, если ее делать, предположим, что каким-то образом вышли из положения. Это максимум. Это не важно. Первые, вторые, третьи, действительно, и вторые, и третьи, и четвертые лица бывают гораздо интереснее, чем первые. Не только потому, что первые нам известны, а просто потому, что есть поразительные портреты. Вот, скажем, я не знаю, я сразу вспомнил этот двухтомник «Русская миниатюра портретная». Там нет никакого принципа отбора. Там вот какие нашлись портретные миниатюры с 18-го, даже раньше, по-моему, века, до 20-го, там они в хронологическом порядке и есть. И некоторые мелькнешь глазом и дальше идешь, а на некоторых останавливаешься. Но все вместе – это, конечно, совершенно поразительный мир. Лица России – это мир, собственно говоря. И если внимательно всматриваться, то можно очень многое прочесть. И от эпохи к эпохе, и от сословия к сословию. Это такой, я бы сказал, мощный исторический роман. Это художественный текст в некотором роде. Вот такое у меня запутанное ощущение. Как это сделать? Боюсь, что невозможно, а хорошо бы.
Таково мнение историка Якова Гордина. Противником Национальной портретной галереи оказался петербургский пушкинист Вадим Старк.
Эти идеи такого рода, они уже имели место. И исторические выставки портретов начала 20 века, и альбомы 100 портретов, там другое количество, это было. Издать еще один альбом, наверное, было бы тоже полезно. А выставку ни один музей не отдаст на постоянное хранение. И на временное свои шедевры тоже не отдаст. А авторских повторений, тогда это будет только избирательное, а не общее представление действительно о историческом ходе, потому что эти исторические лица должны быть действительно значительны для истории России разноплановой. Избирательно нельзя. Устроить выставку, как устраивали когда-то и Дягилев, и Врангель, Николай Николаевич, и другие в Таврическом дворце когда-то. Да, но это выставка, а не постоянная галерея. Мне не видится того, что такое возможно сделать, все равно причину, которую указал. Издать еще один альбом, тем более, что время миновало, те недоступны. И у нас еще иной, может быть, подход к историческим лицам. К отбору их. Альбом – да, выставку – да, а для создания постоянной галереи – копийной – нет. Не вижу возможности.
А идеологически, так сказать, историусовски, какого уровня люди? Ну, понятно, что, наверное, первые лица в каждой области, да, должны быть представлены. А дальше, как насчет второго ряда русских деятелей?
Да, тут дело в том, что это все равно такой ряд, это будет только первый. И самый первый ряд, то есть оказавших наибольшее какое-то влияние, сыгравших в истории России на всех этапах, их уже будет столько, что никакой второй ряд уже не потребуется, он будет не нужен. А тем более ставить рядом первостепенного человека и второстепенного, оно нелогично и напрасно.
Пушкинист Вадим Старк. Надо сказать, что как только выставка в историческом музее открылась в марте этого года, на ней сразу же побывала моя московская коллега Лиля Пальвелева, и стартовый, основополагающий репортаж сделала она. Мне хочется, чтобы наши слушатели вспомнили эту запись.
На выставку «Национальная портретная галерея» отобраны лучшие картины из трех ведущих государственных собраний – Исторического музея, Третьяковской галереи и Русского музея. Герои от эпохи первых царей династии Романовых до 1910 года. Авторы от изографов 17-го столетия, чьи имена неизвестны, до Ильи Репина. Возможен ли такой подбор при создании нового музея? А ведь Национальная портретная галерея мыслится именно как музей. Директор исторического музея Алексей Левыкин на этот вопрос ответа не дает. Он размышляет.
Возникает вопрос, каким образом строить эту коллекцию? Например, Национальная портретная галерея России, государство с тысячелетней историей, не может быть Национальной портретной галереей, построенной на копиях и на новоделах. Второй вопрос. У галереи должно быть достойное место. И вот здесь мы видим целый ряд изображений выдающихся деятелей русского государства. И духовенства, и военных. Ну, а где предел? Это один вопрос. И второй вопрос. Да, кто будет выбирать? Пока что мы, создавая эту выставку, мы отдаем это на суд обществу. Мы хотим не просто то, что к нам пришел посетитель, и не просто который вместе с нами бы подивился вот всей красотой, но и, кроме того, подумал и высказал свое мнение. Ведь, например, если вы были в Национальной портретной галерее Лондона, вы, наверное, замечали там одну очень интересную вещь. Основная масса посетителей стоит около выдающихся шедевров 16-17 века. А потом они исчезают, они растекаются. То есть даже там, в галерее с уже вековой историей, люди отбирают, наверное, самое лучшее. Я думаю, что не случайно за столетия в России все-таки единой Национальной портретной галереи не было создано.
А теперь слово куратору выставки, ведущему научному сотруднику исторического музея Наталье Перевезенцевой.
Идея Национальной галереи – это идея 19 столетия, и она, по-видимому, уже реализована не нами. Видимо, русская жизнь не имела этой потребности. И, наверное, не случайно. И теперь, спустя век, реализовывать идеи первой волны эмиграции было по меньшей мере странно. Поэтому надеюсь, что такой галереи не будет. Но будет общероссийская программа для музеев и не музеев, для всех тех, кто хранит, собирает, коллекционирует портретную живопись, которая бы помогла и в определении, и в изучении, в издании и в экспонировании. И тогда мы будем соответствовать уровню современных норм музейной работы, с одной стороны, а с другой стороны, мы сможем пополнить свои знания. Я думаю, что не надо в центре Москвы ждать нового здания посреди Красной площади, где в первом и -n-ном зале будет экспонирован друг за другом некий ряд отобранных персонажей. Наша выставка-презентация как раз и представляет эту точку зрения, потому что, выйдя за ее пределы, мы можем приехать с вами в город Пермь и увидеть там портрет работы Макарова, девочек Перовских, и удивиться, какой прелестной была Софья Перовская, и так далее, и так далее. То есть масса впечатлений исторического, эстетического свойства, возможно, за пределами этой затеи, которая, мне кажется, слишком жесткой. Я не верю, что случайные и непроверенные, недостаточно обоснованные мнения все-таки восторжествуют разум. Я думаю, что все, что нужно, забывается. Не нужно цепляться за имперские идеи 19 века, доказывать ни величие культурного нашего. Не нужно этого доказывать. Демонстрировать надо иное. Демонстрировать интерес к собственной жизни, к собственным гражданам. И тогда все встанет на свои места. И у культуры появится свое, только ей присущее место, а не замена национальной идеи, которую нам пытаются из нее сделать. Думаю, что ни один мыслящий человек не может сказать, что такое знаменитый россиянин. Даже если бы все музеи огорели все свои постоянные экспозиции и собрали бы какие-то 100 портретов знаменитых россиян, я полагаю, что нашелся бы критик, и не один, чтобы оспорить этот подбор. Думаю, что критериев здесь нет. Нельзя посчитать, будет ли умнее, лучше, знаменитее философ или химик, эстет или нигилист. Они равно отражали свое время.
Более всего, идея создания национальной портретной галереи напоминает недоброй памяти телевизионный проект «Имя России». Ресурсы были задействованы немеренные, результат весьма сомнительный. Скандальные заявления и спекуляции на тему истории могли внушить телезрителям все что угодно, кроме любви к Отечеству. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, этот репортаж прозвучал еще в марте. «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Лицо России. В Москве в Государственном историческом музее продолжает работать выставка-презентация, так она названа, «Национальная портретная галерея». Попробуем развить аргументацию сторонников за и против постоянного музея в беседах с профессиональными историками и экспертами. Вот что говорит петербургский историк Евгений Анисимов.
Да, это совершенно замечательная идея, потому что визуальное представление об истории одно из самых сильнейших и запоминающихся. Вообще, огромное количество людей представляют себе исторических деятелей так, как они их видели на картинах и в кино. Очень интересно, что Ге, знаменитая картина «Царь Петр допрашивает сына Алексея», она совершенно не отвечает той реальности, которая была. Серов в своей картине «Петр» более отражает точно Петра, чем Ге. Ге писал Петра со своей жены. А с этой картины Антокольский сделал знаменитый памятник Петру, который во многих копиях разошелся по всей России. Такой упитанный, такой серьезный царь, а не то, что этот длинный, как жердь. И представление о Петре в широких слоях общества именно такое. И вот эта выставка «Лики России», «Лики ее государственных и прочих деятелей», мне она была близка так, как вот рассматриваешь альбом своих, там, не знаю, предков, знакомых, потому что многие лица были мне до дурноты знакомы. Но я больше всего прицепился, я, конечно, видел ее в иллюстрациях, но к картине Пастернака «Ключевский читает лекцию». И, конечно, я смотрел на то длиннолицое лицо, извиняюсь, тавтологию, Бориса, который сидел и слушал эти лекции. Кроме всего прочего, очень хорошо видно, что они с умом сделали эту выставку. У нее не только официальные парадные портреты, хотя, например, неизвестный раньше портрет Петра в таком примитивном виде, недавно обнаруженный, отреставрированный, висит. Но там масса замечательных лиц, выдающихся деятелей России. И я, проходя по этой выставке, она так замкнута в некое кольцо, думал, что, в принципе, хорошо бы, если бы был такой музей. Но мысль эту сразу отбрасывал, потому что если все отобрать, отобрать у других музеев и создать этот музей ликов России, это было бы неправильно. Но виртуально в своем сознании мы эти лики, конечно, держим.
Может быть, виртуальность это и есть один из вариантов решения проблемы? То есть разместить все это на интернете в самых лучших вариантах, с самым лучшим разрешением, самые лучшие копии подготовить и все. Или если кто-то хочет, так сказать, материализации, вещественности, тактильности, ну а почему альбомы какие-то не издать на какие-то хорошие гранты, чтобы в каждой школе он был доступен, и учитель приносил бы из библиотеки, всем показывал. В конце концов, здесь же огромный воспитательный есть момент всего этого. Зачем обязательно городить музей, галерею, строить какие-то помещения, охранять и действительно лишать другие замечательные провинциальные коллекции, лишать сокровищ, которые у них есть?
Конечно, сама идея виртуального музея, даже не альбомы, потому что это тоже уходит в прошлое, проблемы копирайта возникают, масса всего. А действительно, вот виртуальный на высоком качестве, на высоком разрешении виртуальное изображение, это было бы очень важно, потому что вот я преподаю в Академии художеств историю русскую и стараюсь как раз через портреты, через живопись познакомить будущих художников с этими историческими деятелями. И я хочу сказать, что когда разные художники, ну, например, образ Ивана Грозного, который в русской живописи проходит, ну, там, не знаю, в десятках вариантов, и когда на это смотришь, то понимаешь две вещи. Первое, что вот история не очень точная наука. Мы наверняка не можем сказать, как выглядел Иван Грозный. А с другой стороны, мы видим, что вот есть разные стили, разные времена и разные восприятия этого человека в русском сознании. И каждый, в конечном счете, в своем сознании фиксирует и выделяет тот образ, который ему где-то ближе, да, там, я не знаю, мне, например, кажется, что Герасимов, который восстановил облик Ивана Грозного, не точен, а вот Репин в своей картине «Царь Иван убивает своего сына», он более точно передает вот это состояние и этого человека, потому что вот состояние не просто фотографический портрет, как правило, бывает всегда мертвым, а вот художественное отражение наиболее сильно действует на сознание.
Я напомню, что мы беседуем с петербургским историком Евгением Анисимовым.
Ну хорошо, а как быть с рядностью, со значимостью лиц? Понятно, что государи, правители, первые люди своих сословий, своего положения в обществе и так далее, и так далее. Во всем первые чины, так сказать, и элита, безусловно, в таком музее должна быть представлена. Докуда нужно идти дальше? Где тот второй ряд или та нижняя ступень, где нужно остановиться, чтобы что-то представить? И вот тут мы встаем перед вопросом, а что, собственно, этот музей должен представить?
Вопрос очень сложный, и, говоря строго научно, черт его знает. Дело в том, что мне как-то пришлось составлять к одной книжке даты рождения знаменитых людей. И через какое-то время я увидел, что туда попадают наиболее крупные государственные политические деятели в большом количестве. Музыканты и писатели, довольно мало ученых, изобретателей. И я понял, что это бессмысленное дело. Там просто все зависит от того, в каком круге интересов я вращаюсь. И что мне интересно, да? А другой скажет, да зачем этого Беллини ставить? Лучше я поставлю там изобретателя, там, какого-нибудь томографа. И уже трудно сказать, как бы сказать, есть пачка, как карты наиболее известных персонажей. Трудно сказать, может быть, даже не надо стремиться к этой полноте, потому что если человек интересен, он в конце концов этого изобретателя найдет. Но какие-то знаковые фигуры, конечно, должны быть. Может быть, ну, русские цари, это там очевидно, потому что их достаточно мало. Генеральные секретари тоже, это важно. Люди, которые, допустим, академиков было много, но вот фигура Сахарова, она занимает особое место. Это должно быть обязательно. Вообще, когда Микешин победил в конкурсе на памятник тысячелетия России, то в Академии художеств по субботам собиралось весь цвет интеллигенции, а не занимались, галдели часами и обсуждали, знаете что, кого поставить на этот памятник. Это были страшные споры, и было решено, что только двух людей нельзя ставить туда, Ивана Грозного и Бориса Годунова. И когда этот список был составлен, то Микешин пришел к императору Александру II, который его очень поддерживал, это было начало Александрова царствования, и он ему прочитал этот список, и вдруг царь сказал: «А батюшка?» Имея в виду Николая I. Микешин замялся, потому что все, конечно, знали, что все, что произошло в России к этому времени ужасного, исходило от Николая, что в сущности этот застой и все происходило. И он смутился, он сказал, как вы желаете. В итоге Николай оказался на этом месте, а когда был этот список представлен, то началось лоббирование. Военные лоббировали генералов, синод лоббировал деятелей церкви. И только художники и писатели никак не могли никого пролоббировать. Пушкин, это очевидно. Лермонтов тоже очевидно, уже за Гоголя шла борьба. А из художников вообще только Брюлов попал. И Щепкин из актеров. То есть самое наименьшее вообще количество деятелей интеллигенции. Я хочу это все сказать к тому, что не существует критерий. В каждому из нас ближе свои. Свои в том смысле, что мы своей душой, своим сознанием соприкасаемся с их жизнью, их творчеством. И они нам кажутся дороже, чем все остальные. Мы знаем любителей Кафки, которые другие терпеть не могут.
Скажите, пожалуйста, если вы возьмете своего сына, подрастающего, за руку и поведете в такой музей, где будут висеть замечательные люди, и вам дано право показать только 5 портретов, какие это будут 5 портретов? Кто это будет?
Если говорить о русской истории, то я бы, конечно, показал Петра Великого, хотя, в общем, сын должен был этого раньше знать, потому что это такая фигура, которая уже известна людям с детства. Петр I, Ломоносов, Екатерина II, Александр II и Достоевский.
Размышлял историк Евгений Анисимов. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. По разным данным, мероприятия приняли участие от 2 до 15 тысяч человек. По окончании прогулки многие участники остались в лагере протестующих на чистых прудах. Число погибших в автоаварии на Ставрополье возросло до 4. Как сообщает агентство, в больнице скончалась одна из пострадавших. Около 20 человек получили травмы, большинство из них – дети. Активисты российской оппозиции разбили лагерь у Мосгорсуда в поддержку арестованных девушек из Пусси Райот. Около здания постоянно находится от 5 до 10 участников акции, которая получила название «Окупай суд». В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них 2 детей. Еще несколько считаются пропавшими без вести. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-100». Президент Греции Карлос Папулиас ведет переговоры с парламентскими партиями о формировании правительства. Если коалиционное правительство сформировать не получится, на июнь будут назначены новые выборы. Кандидат в президенты Сербии, лидер оппозиционной прогрессивной партии Томислав Николич заявил, что примет участие во втором туре выборов 20 мая, несмотря на масштабные нарушения, которые, по его мнению, были допущены при голосовании в первом туре 6 мая. В Германии сегодня проходят выборы в региональный парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В Кабуле убит один из руководителей Высшего совета мира, советник президента Афганистана Хамида Карзая Арсала Рахмани. Армия Йемена продолжает наступление на город Зинджибар на побережье Аденского залива в юго-западной части страны. Вот уже год город находится в руках боевиков, связанных с Аль-Каидой.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Лицо России». В Государственном историческом музее продолжает работать выставка-презентация «Национальная портретная галерея». У самой идеи сделать подобную выставку постоянной, основать музей российского портрета, есть сторонники и не меньше противников. В нашей программе участвуют историки и эксперты-искусствоведы. Вот мнение аукциониста, кандидата исторических наук Сергея Чистякова.
Проблема в области галерейного дела, в области музейного дела, в области открытия или закрытия каких-либо экспозиций, новых каких-либо музеев достаточно много в России именно вот в этот актуальный момент. И очень много проблем в первую очередь в области живописи. Да? Поэтому может показаться, я понимаю, тех людей, которые считают, что, наверное, это может быть не самый актуальный, не самый, может быть, злободневный проект. Но, в общем, создание именно такой галереи, которой, например, не хватает портретной, с другой стороны, она бы, ну, скажем так, эта галерея вошла бы, наверное, в число одних из ведущих экспозиционных площадок страны. Возможно, стала, учитывая как бы специфику России, да, специфику портрета здесь, вошла бы в число ведущих галерей такого типа, наверное, в Европе и в мире. С этой стороны, конечно, это было бы интересно. Интересно было бы, и с той стороны, все-таки у нас достаточно хорошие традиции в России коллекционирования и экспонирования портретов. И многие музеи, и крупные музеи, и там, если смотреть какие-то музеи локальные, региональные музеи, даже местные, народы небольших городов, во многом их экспозиции живописи строятся вокруг именно галерей портретов. Создание вот такой вот большой именно национальной галереи могло бы тоже, скажем так, иметь большое значение для развития этого процесса галерейного и на местах тоже. Если как бы резюмировать, традиции есть, это, скажем так, в области галереи именно портретная живопись, на мой взгляд, является одной из ведущих в России, по крайней мере. А отсутствие вот именно национального проекта, национального масштаба, конечно, наверное, не хватает.
Хорошо. А если поговорить о концепции подобной галереи, кто, собственно говоря, должен быть там представлен? Но если какие-то первые имена в каждой своей области довольно понятны, а вот дальше как? Вот когда будут вычерпаны первые имена, что будет висеть на стенах дальше-то?
Опять же, концепции могут быть совершенно разные. Тут, наверное, галеристам и специалистам в этой области виднее. И можно подходить, как вы предложили, да, исходить из имен, из запуска, первый ряд, второй ряд. Можно исходить из какой-то тематики. Портреты тоже достаточно, несмотря на то, что жанр определен, да, это может как-то варьироваться, да. Можно исходить из каких-то периодов в этом развитии. Но на самом деле переходить уже и к сегодняшнему этапу, да, к современной живописи, да, это наиболее наболевший сейчас у нас вопрос, да, современной живописи тоже, современное портретное искусство. Было бы интересно последить от истоков и до наших дней. Я думаю, что резервы только первыми именами не будут исчерпываться, и думаю, что достаточно большой как бы горизонт, который можно было бы осветить. Я думаю, что висеть на стенах будет чему, и экспозиции будут сменяться, в этом проблем каких-то нет. То есть портрет, традиция, опять же, портрет живописи достаточно велики. Я думаю, что и в национальных музеях, в частных музеях, а в каких-то региональных музеях представлено далеко еще не все, и не все может экспонироваться. То есть можно проводить какие-то, меняя одно другим, о чем я говорил уже, в региональных музеях. То есть огромные сокровища на портретной живописи, ну, происходящие из дворянских собраний, в первую очередь, то, что сохранилось, они действительно, можно сказать, по России необозримы. Проблем с наполнением не будет.
Есть проблема отношения ко всему этому со стороны хранителей, особенно небольших музеев. Часто какой-нибудь портрет ставит один-два какой-нибудь семьи, важные, может быть, в общекультурном смысле, для какого-то небольшого музея есть самое главное – полюс притяжения, и отдавать вот это самое главное из своего собрания куда-то в Москву на продолжительное время, даже на временную экспозицию, но все-таки на продолжительную, это значит убить какой-то провинциальный небольшой музей. Тут разве не возникнет конфликтов?
Я вот как бы это очень интересную мысль высказали, и она сейчас буквально пришла, и как бы вы меня подвигли, что на самом деле как это делается, как это практикуется, да, и там в музеях практикуется, в библиотеках, можно на самом деле наладить систему кросс-обмена, обмена экспозициями. Тогда экспонируются какие-то свои произведения в галерее в столичной, да, музей местный может рассчитывать при нормальном, при действительно как бы человеческом и профессиональном, в первую очередь, подходе, может рассчитывать на получение каких-либо экспозиций из столичных музеев, либо из других региональных музеев. Вот если более широко мыслить, выстраивать вот эту систему, она... Я не могу как бы представить, что им в действительности может помешать серьезным каких-то принципиальных вещей, там, законодательных, каких-то процессуальных, если же проблемы есть, но это все можно наладить. И экспонировать с другой стороны, следующий шаг, да, экспонируя произведения из регионального музея, который, как вы сказали, цену вот здесь, да, в этом месте, в этом регионе, в этом маленьком музее, эта картина, этот портрет попадает в национальную галерею, получает совершенно другой уровень освещения, совершенно другой уровень пиара, совершенно другой уровень представления. Да, она попадает в какие-то каталоги выставок престижных, она попадает в какие-то информационные сводки, она получает более широкую аудиторию. И ее ценность, на самом деле, от того, что она экспонируется, ну, это очевидный факт, от того, что она экспонируется в национальной галерее, в галерее национального масштаба, только возрастает. Так что это будет только плюсом, на самом деле, местным музеям, а ни в коем случае не минусом, если они там на 3-4 месяца, полгода, на какой-то короткий срок передадут не абы куды, а проект в галерее национального масштаба. Я думаю, что это только выглядит эту картину.
Сергей Сергеевич, а как быть вот с каким противоречием? Ну, известно, что музейщики очень хорошо с интересом относятся к портретной живописи. Портретная живопись, собственно говоря, делает тематические, там, авторские музеи какие-то, да? Без портретного представления героя вообще музей не может существовать. Это совершенно банально и очевидно. А почему наблюдается давно уже такая тенденция в российском обществе не интереса к коллекционированию портрета? Все-таки люди, как правило, на аукционах, я вам задаю именно как специалисту, аукционисту такой вопрос, почему предпочитают не портрет купить? То есть портреты в ценовой категории очень отстают от других жанров живописи. Это характерно только для России или для других стран? Где тут секрет?
Для России вообще характерно, скажем так, ну, нельзя, для этого совсем уже какие-то глубокие, глубинные вопросы, да, затрагивать, и очень больные вопросы. Люди, кто занимается продажей живописи, люди, кто занимается организацией аукционов России. Это огромные вообще проблемы именно с сегментом живописи, не только с портретом, да, глубже, с сегментом живописи на российских аукционах. Это следствие, в первую очередь, во многом. Вот эта проблема с экспертизой, которая, ну, как бы нашумевших много дел с экспертизой, то есть с составлением подлинности вещей, это кризис, как бы вот это экспертизный. И если мы видим, да, думаю, что не страшно, вот мы сегодня затронули вопрос, да, продажа вчерашняя ОМУНКа по 20 миллионов и новые рекорды с 12900, да, и новые рекорды живописи в Европе, там, в Америке, в других странах. России этого нет, в России сегмент живописи на аукционах все сжимается. Если мы говорим, что, допустим, это сегмент книг, сравнивать, да, в России это успешные и 60-70% ухода, если на декоративно-прикладное искусство это там 30-40% ухода, то живопись на ведущих российских аукционах, если уход составляет там 20-25%, это уже считается хорошо. И это касается не только портрета, да, это надо просто смотреть глубже. Вот из собственной практики говорить, просто, скажем так, сегмент портрета, не то, что его мало покупают, он просто редко появляется, да, то есть редко появляется портретная живопись хорошая на аукционах. Ее просто нет. С чем это связывать? Может быть, потому что, как бы, не, это сложно. Может быть, именно кризис уже не в отсутствии, просто в России хороших портретов, я первый раз говорю там о 19-м, может быть, 17 веке, да, если брать русскую школу, отсутствие просто этого материала на российском рынке. Действительно, я так как бы смотрю, да, что продается, так пытаюсь сейчас сходу анализировать, портретов просто крайне мало выставляется. То, что они покупаются, их просто, они просто на российский аукцион не выставляются. Такая ситуация.
Это было мнение эксперта-аукциониста Сергея Чистякова. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Лицо России. В Москве в Государственном историческом музее продолжает работать выставка-презентация «Национальная портретная галерея». В нашей сегодняшней программе историки и искусствоведы делятся своими размышлениями о нужности постоянного музея национального портрета. Говорит Олег Будницкий.
Национальные портретные галереи есть во многих странах мира. И я, по счастью, имел счастье быть внимательнейшим посетителем London National Portrait Gallery и Лондонская национальная портретная галерея. Это четырехэтажный музей с огромным количеством портретов. Это тот самый музей, где вот портрет Шекспира в том виде, который он нам всем известен. Ну, портреты всех. Начиная от самых там древних времен, в той поры, когда писали портреты, и до каких-нибудь там современных футболистов или еще чего-нибудь такого на первом этаже, там немножко по-другому устроено. И в Вашингтоне то же самое. Национальная портретная галерея. Для меня не было более увлекательного. Вот, несмотря на то, что в Вашингтоне замечательная National Gallery, национальная галерея картина, а в Лондоне прямо соседнее здание, это Лондонская галерея. И, конечно, я там был, и там замечательные произведения искусства, потрясающие. Но для меня наиболее увлекательным, честно признаюсь, было путешествие по этим портретным галереям. Для меня это было как путешествие по истории этих стран. На самом деле, вот как специализируется человек, как более-менее считающийся специалистом по истории России определенного периода, я специально не стану читать работы по истории Англии или Соединенных Штатов Америки. И я что-то слышал, ну, конечно, кое-что я знаю, кое-что изучал там в институте и так далее, но путешествие портретной галереи, ты по-новому эту историю познаешь и переживаешь. И около каждого портрета содержится некое описание, которое касается не только этого человека и автора портрета, оно касается эпохи, где это происходило. Это замечательный путеводитель в лицах по истории этих стран. И я считаю, что в России должна быть такая портретная галерея. Это не только дань людям, которые сыграли выдающуюся роль. Это замечательная вот такой, если не учебник истории, то вот такая репрезентация истории Отечества в лицах. Какой она должна быть? Она должна быть максимально полной. Надо сразу иметь в виду, что там должны быть не только герои, но и антигерои русской истории. Там должны быть люди, сыгравшие замечательно позитивную роль, и должны быть люди, сыгравшие исключительно отрицательную роль. Из истории этого не выкинешь. И портретная галерея – это, условно говоря, не выставка достижения народного хозяйства, да? Не выставка достижения нашей истории. Это выставка, в которой должны быть отражены разные черты нашей истории. И наряду там, скажем, я не знаю, ну, с Ломоносовым, скажем, или с академиком Павловым, так, или с Александром II, реформатором и так далее, там должны быть и Малюта Скуратов, и Николай Ежов. И если там будут соседствовать портреты академика Вавилова, погибшего в лагере, и его палачей, то это будет правильно. В данном контексте, разумеется. Это один момент. Второй момент, который я хотел подчеркнуть, это то, что у нас история была и остается, история богового героя, я бы сказал так. У нас преобладает военно-государственный подход к изучению истории страны. Мы очень плохо знаем о врачах, ученых, если их деятельность не связана с космосом, там, скажем, или с атомными бомбами, так. Мы плохо знаем о управленцах, ну, например, о городских головах. Ну, вот когда, например, в Москве канализация была, при ком? Кто ее устраивал? А что с трамваями? Ну и так далее. Мы плохо знаем о людях вот такого творческого общественного труда, о благотворителях и так далее, и так далее. При всем при том, что эта портретная галерея должна отражать историю во всех ее ипостасях, она все-таки должна нести в себе и некий воспитательный заряд, показывая, что наряду с вот такими государственными, политическими и прочими деятелями есть люди, то, что я бы сказал, назвал их жизнестроителями. Те люди, благодаря которым появляются жизненные удобства, благодаря которым исцеляются болезни, благодаря которым учатся дети и так далее и тому подобное. Творится искусство и прочее, прочее. Поэтому, еще раз, эта галерея должна быть максимально охватывающей, да, и портреты, представленные там, совсем не обязательно должны быть кисти выдающихся мастеров. Неважно, каких они мастеров, и даже не всегда важно, насколько они похожи. В конце концов, здесь фотография может поместить там рядом, да? Но она должна быть вот такой репрезентативной. И, конечно, я убежден, что такая портретная галерея будет всегда местом паломничества, я бы сказал так, и любителей российской истории, и должна, конечно же, стать местом экскурсии для школьников. Нет ничего увлекательней, чем история в лицах, история в деяниях живых людей. Это очень существенно, очень важно. Ну вот, пожалуй, вкратце такое. Если вы хотите у меня конкретных имен...
Выставка, которая была, на которой я побывал сегодня, она, конечно, заканчивалась на начале 20 века, что разумно для предварительной выставки, она не должна была вызывать какие-то повышенные неоправданные страсти своим появлением, она должна была просто напоминать о том, как мы были богаты славным своим прошлым. И тем не менее, один, если можно, маленький вопросик о том, как можно закручивать исторические спирали, используя тот материал, который есть уже в этих сценах, в этих стенах такой потенциальной галереи. Ведь можно выстраивать определенные линии, правда, истории? То есть иметь какое-то выставочное помещение, куда собирать из разных залов что-то, чтобы доказать, иллюстрировать, посмотреть некой исторической динамики что-то и так далее. То есть, ведь такая национальная портретная галерея, она не тематическая, да, она должна быть максимально репрезентативной. А тут можно играть в тематику, что было бы страшно полезно для игры ума. Что может быть более занимательно, чем игра исторического ума, да?
Ну, можно какие-то вещи делать, да, но тут, видите ли, есть некоторые нюансы со строго научной точки зрения. Конечно, можно выстроить, ну, ряд условно российских реформаторов, самое простое, что приходит на ум, и обнять людей разного времени, показывать, как эти реформы пытались сделать и что из этого получалось. Почему у этих получилось, а у этих не получилось. Или у этих получилось, но такой ценой, что непонятно, стоило ли вообще это затевать. Да? Можно такое устраивать, но я бы это делал в виде временных экспозиций, скажем.
А я про это сейчас говорю. Про слово «временное» не употребил.
Вполне разумно, и это было бы интересно. Там были провокаторы в русской истории. Да, замечательная совершенно.
Гениальная была бы выставка.
Или...
С экономической точки зрения.
Да, в том числе, в том числе. Такого рода какие-то вещи. Или ораторы русской истории. Или, ну, женщины русской истории чересчур общо. Но, в общем, в разного рода вот такие можно было устраивать какие-то тематические выставки, которые наводили бы на некие размышления и аллюзии, я бы сказал так. Но вообще принцип должен быть хронологический, по моему представлению. То есть вот начинаем там условно с верхнего этажа, где будет наиболее древний, так сказать, и будем постепенно спускаться вниз к современности. А на первом этаже там могут быть и портреты действующих, например, там артистов, политических деятелей, футболистов и так далее, и так далее. А потом посмотрим, насколько они переживут это время.
А жанр изображения для вас важен или нет? Ведь внизу должны быть уже в основном фотографии, масляных портретов все меньше и меньше.
Ну, не обязательно. Вот то, что я видел в Лондон, в National Portrait Gallery, да, там самое разное. Есть какие-то даже что-то вроде статуи каких-то из чего-то там, но не гипсовых, может быть, а из чего-то сооруженных. Есть какие-то коллажи, какие-то достаточно абстрактные вещи. Стиль эпохи, он накладывает свой отпечаток.
И не только стиль эпохи, но некоторые обстоятельства, представляете, лагерный портрет нарисованный, уникальный, единственный в мире, нарисованный уж такими подручными средствами.
В американской портретной галерее там есть фотографии, тоже такой шарм своеобразный, вот 20-30-е годы, фотографии каких-то изобретателей, каких-то феминисток, еще чего-то, какого-то, так, любопытно, то есть восполняется длинный такой коридор первого этажа, отведен под такие вот ряды, кстати, кажется, это были тематические ряды, что-то в таком духе. Вполне возможно сочетание того и другого. Конечно, единство жанра, оно требует все-таки портретов, да, но за отсутствием таковых классических портретов, я имею в виду, можно что-то другое использовать. Или, скажем, какую-то реконструкцию, да, например, Герасимовской реконструкции облика Ивана Грозного. Так? И у нас же нет ни одного достоверного портрета. А как-то без Ивана Грозного русскую историю представлять себе сложно. Так что я всецело эту идею поддерживаю. Там, наверное, всякие вопросы возникнут, ведь музеи не очень хотят делиться. Ведь для того, чтобы создать вот такую портретную галерею, нужно, вероятно, чтобы другие музеи передали хранящиеся там портреты или заимствовали их на длительный срок и так далее. Это всегда очень болезненно, это целое дело. Но мне кажется, оно того стоит. Оно того стоит. В России должна быть, конечно, национальная портретная галерея, тут вопросов нет.
Мнение историка Олега Будницкого. В эфире программа «Мифы и репутация. Лицо России. Нужен ли постоянный музей национального портрета?» Первым, кто высказал эту идею, был самый, вероятно, известный сегодня коллекционер и общественный деятель Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Я спросил его, почему создание такого музея идет со скрипом, вернее сказать, вообще никак не идет.
Во-первых, меня удивляет, что предложение премьер-министра о создании национальной портретной галереи и указание на бывшем музее Ленина как место, где она была бы осуществлена, в общем-то, выполняется по минимальному. У меня ощущение, что все те, которые уполномочены ее выполнению, стоят против этого. Какие могли бы быть логично причины против этого? В мировоззрении людей нынешней России, мне кажется, что у них они не видят никакой выгоды лично для себя. Нет никаких откатов в этом деле для них. Что они тогда замыслили? Они замыслили временные передвижные выставки из одного музея в другое, где от бюджета будут даваться какие-то деньги, и на котором они что-то могли бы зарабатывать. Но главную идею создать визуальную историю Российской империи и ее могущества абсолютно всем безразлично. Несмотря на то, что огромное количество материала для этого существует, и начиная с того же исторического музея. Одни из аргументов, почему не реставрировать, скажем, бывший музей Ленина, это отсутствие денег. И на это есть определенная сумма денег, которая может быть 25-30 миллионов долларов. Предлагая им найти эти 25-30 миллионов долларов, ответ, а что мы туда будем выставлять? На это я и с самого начала предлагал выставлять для начала портреты со всех федеральных музеев страны, которые лежат в запасниках. Огромное количество портретов вообще никогда даже в этих краеведческих музеях не выставляются. Так что в России есть очень большое количество портретов, которые никогда не видят свет. А второе, могли бы на временную выставку поставлять те же музеи, всем нам известный и Русский музей, и Эрмитаж, и, главным образом, исторический музей. Но к этому почему-то никто не хочет подойти и согласиться. Вот какие у меня ощущения после моего там визита месяца назад.
Какая ваша философия? Эта галерея должна быть с постоянной экспозицией или, как я догадываюсь, со сменной, с временной?
Галерея должна быть в двух частях. С постоянной экспозицией, где наглядно указана история Российской империи. Сначала до конца. Модельером служит портретная галерея Лондона, которая одна из самых посещаемых музеев в мире. А временные выставки могут быть, как и во всех других музеях, выставки из других музеев, из других стран, фотографические выставки, выставки из культуры и прочее. Но само ядро должно быть постоянная экспозиция.
Давайте рассуждать как работники музея. Почему кто-то в Русском музее или в Эрмитаже отдаст портреты, хорошие, хорошего качества портреты, в такую галерею? Отдаст навсегда. Зачем он это сделает?
А тут как раз и вопрос, который я отвечаю. Не надо отдавать навсегда. Нужно отдавать только временно. То есть экспозиция будет строиться на временных одолжениях, но она будет постоянно. То есть исторические портреты там всегда будут. Но они будут для начала одалживаемы в тех или иных музеях. А современно, постепенно, с годами, я надеюсь, с веками, музей будет приобретать картины, как и другой иной музей. И со временем, я надеюсь, такой музей имел бы серьезный бюджет и рассчитывал бы на покупки и не только на дарения. А реально ли это? Ну вот посмотрите пример с российским посольством в Париже. Там не было никаких исторических портретов. За последние 3 года наша семья уже туда подарила 4 портрета. Так что все это возможно, но нужно, конечно, иметь основу для этого. То есть нужно иметь здание, национальная портретная галерея.
Вы рассуждаете как человек, мыслящий на многие-многие годы вперед.
Конечно. Если не на годы, то даже и на века. Это должен быть постоянный музей и визуальная гордость российского государства.
Никита Лобанов-Ростовский. На этом княжеском мнении мы и закончим сегодня программу, посвященную идее национальной портретной галереи в России. У нашего микрофона выступали Лиля Палевлева, Яков Гордин, Вадим Старк, Евгений Анисимов, Сергей Чистяков, Олег Будницкий и Никита Лобанов-Ростовский. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстый.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, во вторых 22:00 и в понедельник 7:14. Слушайте «Свободу». Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Сегодня счастливый здравый Божий.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Добрый день.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.